эта новость, словно удар в самое уязвимое место, окончательно лишила ее самообладания. Ненависть к мужу нахлынула с невероятной силой.
Разве не в этом доме должны бегать и счастливо смеяться их дети? Разве не здесь она собиралась ждать Игоря столько, сколько понадобится, пока он после интрижки не вернется к ним? Но скоро от их дома останутся только воспоминания и приличная сумма денег. Здесь поселятся другие люди. В этих стенах они будут смеяться и грустить, растить своих детей, любить друг друга. Господи!
Снова взывала Лика сквозь слезы.
Где ты? Как мне это все выдержать? Игорь вытирает от меня ноги, унижает. Почему ты молчишь? Почему ты в стороне? Накажи же его!
Целый час она причитала и плакала, умоляя Бога вмешаться и наказать Игоря. Ее все трясло от обиды и негодования. Перед тем, как ехать за Ником, Лика попыталась успокоиться, чтобы сесть за руль. Она нашла в себе силы накормить сына после школы и усадить за уроки. Ник уже привык постоянно видеть мать заплаканной и понимал, что это связано с отцом. Мальчик перестал спрашивать, где он, но каждый вечер, стоя на худеньких коленках, просил Бога вернуть папу домой, и чтобы красивые глазки мамы перестали плакать. Свекрови Лика не сказала о решении Игоря продать дом. Весь вечер она бесцельно бродила по дому, не представляя, как сможет расстаться с тем, что так дорого ее сердцу. Ее заветная мечта разрушилась вдребезги. Лика горько оплакивала гибель своей мечты и крах замужества. Тревожные мысли не давали уснуть. Что же делать? Как сохранить дом? Ведь ей скоро рожать. Она чувствовала себя слабой и неспособной решить такие непростые вопросы. Наконец, сон ненадолго овладел ею. В 3 часа ночи Лика проснулась от холода. Рядом сладко сопел Ник. Она плотнее закуталась в одеяло. Села в кресло возле большого окна и стала ждать наступления утра. Грустные мысли опережали друг друга, словно летние бабочки. Наконец, золотой луч солнца очертил темные силуэты вечно зеленых деревьев, огненными полосами отражаясь в стеклянных окнах соседских домов. Вдали на утреннем солнце поблескивали кварталы Сакраменто. Вид из комнаты Ника на 2-м этаже дома в этот прекрасный час был просто восхитительным. Но внутреннее состояние Лики совсем не соответствовало этому торжеству природы. Она равнодушно смотрела на великолепие утренних красок. Ее горе заслоняло собой все. Спать не хотелось. Чтобы не сидеть без дела, она решила помолиться и снова попросить Бога наказать Игоря и его подругу. После долгой и бесплодной молитвы, не принесшей ей никакого утешения и облегчения, Лика направилась в ванную. Случайно взглянув в зеркало, она испугалась пустоты, которая отражалась в ее глазах. Собственное отражение настолько потрясло ее, что она зажмурилась. От страха она боялась открыть глаза. Стоя перед зеркалом, Лика вдруг ясно осознала, что ее жизнь стала пустой не без Игоря. Она давно стала пустой без Бога, без Иисуса Христа. Это откровение пролилось, как небесный дождь, на ее иссушенную душу. Поддерживая руками живот, Лика с трудом опустилась на колени.
«Господи!»
— взмолилась она.
«Прости меня! Мне так не хватает веры! Ты давно уже перестал быть истиной в моем сердце! Без тебя даже все то, что твое, теряет смысл! Знать тебя, Боже, это и есть настоящая жизнь! А я погрузилась в суету и в свою боль! Я не доверила тебе, Господь, свои проблемы, а только просила наказать отца моих детей! Не дать ему радости и счастья. Господи, прости меня. Теперь я отдаю своего мужа тебе в твои надежные руки. Господи, ты один знаешь, как мне плохо. Отец, как больно, грустно и страшно. Я прошу твоей божественной помощи и вмешательства в мою разбитую жизнь. Господи, дай мне с новой надеждой узнать истину. И пусть она освободит моего мужа от греха, чтобы он снова увидел твой славный свет. Верни его, Господи. Прошу во имя драгоценного Сына Твоего, Иисуса Христа. Верни его, Господи.
Не хочу больше внутренней мертвости. И поскольку всесилен Ты, отними мою душу черствости, исцели от глухой слепоты, отними мою душу черствости, исцели от глухой слепоты. Я не вижу огромной важности и бесценности кратких минут. Отними мою душу праздности, не позволь ей меня обмануть.
Она вдруг ощутила, словно ее душа подняла руки вверх, желая окунуться в живую воду, проистекающую из вечного источника.
Попрошу с неотступной твердостью ради вечной твоей любви. Отними мою душу гордости, растворенной в моей крови. Отними мою душу гордости, растворенной в моей крови. Жизнь так мала во мне. доброты и тепла для людей. Отними мою душу, дьявола, ради страшной жертвы твоей.
Появилось ощущение легкости. Покой и мир вошли в ее сердце. И Лика почувствовала, что больше не одинока. Иисус находился рядом, словно теплое облако счастья. Слова молитвы лились из нее потоком, следуя сразу за мыслью, а иногда и опережая ее. Раньше с Ликой такого не случалось. Она чувствовала, как по щекам текут слезы. Они лились из сердца, которое еще вчера напоминало высушенную пустыню, а сейчас возрождалось к новой жизни. Из одиночества и скорби родилось нечто прекрасное. Она вновь обрела Иисуса. Слезы радости и невероятного ощущения Божьего присутствия выступили на глазах. Доселе неизведанное чувство наполнило женскую душу. Стены, в которые Лика замуровала себя после ухода Игоря, как воск растворились у ног Христа. Решение пришло утром после короткого и крепкого сна. Лика отвезла сына в школу, вернулась домой и села за компьютер. Она была уверена, что Господь поможет ей найти подходящую квартиру в их районе, чтобы не менять школу для Ника. Так и получилось. На соседней улице сдавалась в аренду квартира с двумя спальнями. На втором этаже – просторной кухней и большой комнатой внизу. Лика позвонила риэлтору и, убедившись, что квартира свободна, через час договорилась с ней о встрече. Если условия ее устроят, нужно будет внести оплату и переселяться. В квартире только заканчивали ремонт, и еще пахло краской. Во всех комнатах было постелено новое ковровое покрытие. Лика оформила документы, выписала чек на нужную сумму и предупредила, что они с сыном заселятся в течение 2-3 дней. Глядя на ее живот под просторным легким платьем, риэлтор улыбнулась. «Вам повезло! Обычно на такое жилье очередь, а это очень долго ремонтировалось, и хозяин не вносил номер квартиры в списки. Он позвонил мне накануне вечером, и я выставила ее в интернет в 9 утра. «Это Бог заботится обо мне», – сияющими глазами ответила Лика. Ее сердце теперь напоминало окно, в которое один за другим врывались лучи утреннего солнца. Она ласково объяснила сыну, что теперь они будут жить в доме поменьше, и что скоро родится его маленькая сестричка, и все у них наладится. Ник уже забыл спокойный, ясный взгляд матери. Он без единого вопроса согласился на все, лишь бы она больше не плакала. Усадив сына делать уроки, Лика позвонила свекрови. «Мамочка, как дела? Как ваше с папой здоровье?»
«За все слава Богу, детка!» – ответила свекровь и удивилась.
Лика уже давно не интересовалась подобными вещами. Все ее внимание было сосредоточено на их с Игорем отношениях и второй беременности.
Как ты, Лика? Что нового?
Мамочка, мне нужна ваша с папой помощь. Мы с Ником переезжаем в съемную квартиру на соседней улице.
Что?
Не дослушала ее свекровь.
Что случилось?
Просто нечем платить за дом, спокойно ответила Лика. Игорь сообщил мне, что выставил его на продажу. Да вы не волнуйтесь, мамочка. Квартира нормальная, чистая, после ремонта. Даже покрытие везде новое. Нам с Ником и маленькой будет там хорошо.
Ой, детка!
Расплакалась свекровь.
Что же это делается?
Бог не оставит меня. Теперь я это точно знаю. Помогите нам сложить вещи и перевезти необходимую мебель. Мне без вас не справиться.
Хорошо, мы скоро приедем. Только заедем в Walmart за коробками.
Лика встретила родителей мужа со спокойной улыбкой. Они заметили, что движения невестки стали более уверенными. Она не садилась в свое кресло, не смотрела в одну точку заплаканными глазами и не жаловалась на Игоря. Лика еще раз рассказала им, какое сообщение она получила от их сына, но при этом не плакала и не возмущалась. Наоборот, ее глаза светились тихой радостью, словно ей открылся источник мудрости.
«Что-то действительно произошло в ее сердце!»
Тихо обратилась пожилая женщина к своему мужу.
«Это Господь! Больше некому!» Прошептал он в ответ.
До поздней ночи они паковали коробки. Отец Игоря загружал их в машину и отвозил в новую квартиру. На следующий день он где-то раздобыл небольшой грузовик и с помощью молодых ребят из церкви транспортировал туда мебель. Лика увлеченно показывала, что куда ставить. Ей было приятно, что некоторые вещи, приобретенные в годы замужества, перекочевали к ней в новое жилище. Возможно, эта перемена поможет ей перевернуть очередную страницу своей жизни и двигаться дальше. Она отправила Игорю сообщение. «Дом освободила. Теперь нам с детьми вполне хватит этих денег. Спасибо. Ключи отдала родителям». Ответа не последовало. Всю следующую неделю вместе со свекровью Лика устраивала свое новое жилище. Слезы больше не омрачали ее взгляда. Боль утихла, словно источник горя, исходящий из сердца, иссяк. Она верила, что отныне ею руководит Бог, у которого есть для нее свои намерения. Она также верила, что Господь знает и любит Игоря. Он всемогущий, может изменить сердце ее мужа и вернуть его в семью. Лика ждала его каждый день и даже готовила его любимое блюдо. Она очень скучала по нему, но себе не хотела в этом признаваться. «Верни его, Господи!» – шептала она и верила, что когда-нибудь это произойдет. Теперь ей нравилось молиться вслух. Это помогало ей в минуты одиночества чувствовать особенное Божье присутствие. Лика разговаривала с Иисусом, как со своим другом. На кухне, в машине, в магазине. И даже когда прогуливалась с Ником вечерами по новому кварталу. Она каким-то неописуемым образом ощущала Божье присутствие. Наполнялась благоговейным трепетом и жаждой по нему. Как маленькой девочке Лике хотелось, чтобы крепкие руки Отца Небесного перенесли ее в лучшую жизнь, в жизнь без измен и боли, без предательства и разочарования. Наконец, практически все вещи заняли свое место. Квартира сияла чистотой и радовала глаза уютом. Оставалось только разобрать коробку с фотоальбомами и фотографиями в рамках. Семейных альбомов оказалось 8, по числу прожитых с Игорем лет. В начале каждого года Лика заводила новый альбом, помещая в него свежие семейные фотографии. Но сейчас она не хотела к ним прикасаться, понимая, что это может повлечь за собой боль. Но в то же время ее не покидало желание побыстрее расправиться с оставшимися коробками. Аккуратность и порядок во всем были особенностью ее характера. После того, как Лика прочитала Нику из детской Библии историю о Давиде и Голиафе и помолилась с ним перед сном, она занялась фотографиями. Листая альбомы, она долго смотрела на них, вспоминая счастливые мгновения прошлой жизни, запечатленные на снимках. Некоторые из них воспринимались особенно болезненно, и она откладывала их в отдельную коробку. Однажды, когда Господь вернет Игоря домой, я положу их обратно, думала Лика, вытирая слезы. Возвращение мужа было для нее настолько же естественным, как и наступление нового дня. Лика по-прежнему держалась обособленно. Ей не нравились расспросы друзей о ее семейных проблемах. Не нравилось, когда они жалели ее и ругали Игоря, бросая в его адрес далеко не лестные выражения. В воскресенье она старалась уйти из церкви сразу после богослужения, чтобы не общаться ни с кем, тем самым пресекая новые расспросы. Все неприятные воспоминания Лика носила в себе, внешне стараясь скрыть свою печаль. Она знала, что ее раны не заживут до тех пор, пока к ней не вернется муж. Только со свекровью она могла спокойно говорить об этом. Мать Игоря всячески старалась подбодрить ее, что жизнь состоит не только из одиночества. Она стала для Лики настоящей помощницей во всем и была для своей невестки лучше 10 подруг. Они часто прогуливались прохладными ноябрьскими вечерами по асфальтированной дорожке, которая тянулась по кругу вдоль симпатичных квартир, в одной из которых теперь жила Лика с сыном. Место на самом деле выигрышно смотрелось. Повсюду были разбиты клумбы с яркими осенними цветами, а кроны могучих деревьев зеленым балдахином обрамляли двор. Кругом царил безупречный порядок. Игорь не звонил и не писал. Раза два за все эти месяцы он заезжал к родителям, оставляя для Лики и Ника немного наличных денег, и, не спрашивая ни о чем, уезжал. В машине его всегда ждала Марьяна. Вид у Игоря был недоступный и гордый. Разговаривать с родителями о своей жизни ему совершенно не хотелось. Постепенно Лика познакомилась со своими соседями. Общительный и разговорчивый Ник сам подходил к незнакомым людям, протягивал для приветствия маленькую руку и заявлял: «Привет! Как дела? Меня зовут Ник, а это моя мама, Лика. Мы ваши новые соседи!» Люди улыбались и приглашали Лику с сыном в гости. Детей среди соседей было не так много, и вскоре Ник стал всеобщим любимцем. Особое впечатление на мальчика произвел молодой мужчина по имени Берни. Вместе со своей пожилой матерью он снимал такую же квартиру справа от них. Берни чем-то напоминал Лике пастора из церкви. Такая же приветливая улыбка, в меру крепкое рукопожатие, сухое тепло большой ладони, спокойный, доброжелательный взгляд. С ним было легко и приятно разговаривать. Берни вежливо представил свою мать, Миссис Томпсон угостила Ника шоколадным печеньем и обратилась к Лике так, будто они дружили много лет.
«Мы здесь уже 3 года», – улыбнулась она.
И морщинки маленькими лучиками заиграли вокруг глаз пожилой женщины.
«Раньше мы жили в Аризоне. Там такой замечательный воздух!»
«Но у Берни не сложились отношения с женой», – добавила она тихо. «Они развелись, и он уговорил меня переехать в Калифорнию. Я уже здесь освоилась, лишь бы сыну моему хорошо было».
«А где ваш муж, дорогая? Вы поселились 3 недели назад, а он ни разу не появлялся дома. Вам ведь рожать скоро?»
Лика слушала, вежливо улыбаясь, и думала о том, что многие люди сталкиваются с проблемами в семейной жизни. Вопрос миссис Томпсон застал ее врасплох. Она глубоко вздохнула, как делала всегда, когда не была готова к скоропалительному ответу, и случайно перехватила взгляд Берни, который выражал неловкость из-за чрезмерного любопытства и бестактности матери.
«Папа бросил нас с мамой», – вдруг выпалил Ник, – «и ушел к другой тете».
«Это правда, дорогая?» – с неподдельным ужасом на лице спросила миссис Томпсон.
«Да, это так», – слегка покраснев, ответила Лика. «Больше нет смысла скрывать это. Ей предстоит здесь жить и общаться с этими людьми. Поэтому будет лучше, если они узнают правду от нее».
«О, Боже!» –
всплеснула полными руками миссис Томпсон.
«Уверена, Господь не оставит нас!» – решительно произнесла Лика. «Непременно, дорогая! Я всю жизнь на Бога надеюсь, и Он никогда не оставлял ни меня, ни Берни».
Обрадовавшись тому, что ее соседи верующие, Лика добавила: «Я теперь тоже только на него надеюсь и верю, что Господь вернет моего мужа». Берни поразился, насколько спокойно эта молодая русская женщина говорит о своей беде. Он подумал, что на ее месте любая другая выплакала бы себе все глаза. Разве мог он знать, сколько слез она уже пролила? Сколько бессонных ночей и тревожных дней пережила она? Лика пожелала соседям всего хорошего и направилась в свою квартиру, осторожно придерживая руками живот. Берни крикнул вслед:
«Бог всегда ищет способ, чтобы показать нам свою любовь, не так ли? Или кто-то сомневается в этом?»
«Нисколько не сомневаюсь»,
– обернулась Лика и махнула ему на прощание рукой. На следующий день миссис Томпсон с гордостью показала Лике свои розы, которые росли на заднем дворе. Цветы на самом деле были прекрасны, и женщина срезала для Лики несколько полураспустившихся красных бутонов. Лика поблагодарила ее и глубоко вздохнула, словно вспоминая что-то. Казалось, миссис Томпсон уловила ее внезапную тоску по мужу.
«Знаешь, дорогая, если настроить себя правильно, то можно радоваться всему», —
вдыхая нежный аромат роз, сказала она.
«В тот момент, когда мы начинаем беспокоиться о будущем, мы теряем радость настоящего. Будущее не наступит, пока ты, моя дорогая, не отпустишь прошлое хотя бы на время. Пусть эти чудесные цветы напоминают тебе об этом».
Лика поблагодарила миссис Томпсон и постаралась запомнить сказанное, признавая правоту соседки. Они подружились и часто проводили вместе вечера. Иногда к ним присоединялись родители Игоря, и Лика брала на себя роль переводчика. Берни старался помочь им с Ником всем, чем только можно. Лика никогда не жаловалась соседям на свою судьбу и всегда была веселой. Он помогал ей носить пакеты с продуктами из машины, когда она приезжала домой после супермаркета. Собрал и установил детскую кроватку, поменял пробитое колесо в ее машине. Возился с Ником, который в нем души не чаял. Подметал листья с дорожки, ведущей к двери ее квартиры. Лика возражала, хотя действительно нуждалась в помощи. С каждым днем ей становилось все труднее двигаться. «Зачем ты все это делаешь, Берни? Ты нас совсем избалуешь», – выговаривала она соседу.
«Понимаешь, Лики, друзья на дороге не валяются. К тому же у меня их почти нет. Мы ведь можем быть друзьями, правда? Или в твоем сердце не осталось места для дружбы?»
«Спасибо тебе за все, Берни». Тихо поблагодарила его Лика, с трудом сдерживая слезы. «Ты на самом деле настоящий друг, раз так одариваешь нас своей добротой. Благослови тебя, Господь!»
Она приветливо улыбнулась соседу. От одного ее вида у него перехватило дух, и на душе становилось легко и спокойно. Эта молодая русская женщина с каждым днем все больше нравилась ему. Он поражался ее отваге и силе. Разве можно было подумать, глядя на нее, что она такая мужественная? Лика казалась ему крепче камня, но одновременно хрупкой, как тонкое стекло. С ней приятно было беседовать. Хотелось тут же открыть свою душу. Он всегда поражался тому, как спокойно Лика говорила о предавшем ее муже. «Он, должно быть, круглый болван», – думал Берни. «А ведь эту прекрасную женщину не так просто завоевать». Его первый брак распался из-за того, что они с женой не могли родить детей, хотя причина таилась гораздо глубже. Они просто начали настолько раздражать друг друга, что больше не могли жить вместе. Служба в специальных войсках отразилась на его жизни и здоровье. Сейчас Берни был уверен в том, что сможет любить Лику и ее детей, как своих собственных. В своих мечтах сосед иногда заходил слишком далеко. Через большое окно на кухне Лика часто наблюдала, как Берни учит ее сына забрасывать мяч в баскетбольную корзину. Иногда, когда не знала, как помочь Нику с домашним заданием, мальчик, радуясь случаю, бежал к соседям. На глаза Лики наворачивались слезы грусти. Как бы ей хотелось, чтобы на месте Берни был сейчас Игорь. Каждый вечер она ждала его и, с трудом опускаясь на колени, ревностно молилась о своем муже.
«Верни его к себе, Господи! А потом он сам вернется к нам!» — шептала она, глотая слезы.
Ей столько всего хотелось изменить в своей жизни. Схватки начались за неделю до назначенного доктором Кэрон срока и за несколько дней до Рождества. С самого утра Лика чувствовала ноющую боль в области поясницы. Она позавтракала и устроилась в любимое глубокое кресло, прислушиваясь к себе. Боль прекратилась так же внезапно, как и началась. Лика немного успокоилась и занялась привычными делами, убеждая себя в том, что до родов еще целая неделя. Часа через два боль повторилась снова и с тех пор давала о себе знать почти каждый час.
«Неужели началось?» – подумала она, садясь в машину.
Несмотря на редкие, но уже явные схватки, Лика поехала в школу за сыном. Она знала, что он всегда ждет ее и никогда не садится в школьный автобус. Ник с небольшой группой детей стоял на дорожке возле парковки. За ними присматривала женщина-воспитатель. Мальчик с нетерпением поглядывал на дорогу, ожидая мать. Лика плавно припарковалась, чувствуя приближение очередной схватки. Она стояла на парковке немного дольше, чем обычно, создавая очередь из машин, которые подъезжали сзади. Потом, превозмогая боль, тронулась с места. «Мама!» – позвонила Лика свекрови. «Кажется, у меня начались схватки».
«Хорошо, детка, только не волнуйся. Где ты сейчас?»
«Еду с Ником из школы».
«Будь дома. Папа поехал на прием к своему врачу. Это совсем рядом. Я ему позвоню, чтобы он немедленно вернулся за мной. И мы сразу приедем. Будь готова».
«Хорошо, мамочка. У меня сумка давно собрана».
Пока Лика ехала домой, боль периодически разрывала ей поясницу. Ник разволновался, и ей пришлось сказать, что, возможно, скоро у него появится маленькая сестричка. Дома она сразу поставила у порога сумку для госпиталя с нужными вещами, которую приготовила заранее. Перепуганный Ник помчался к соседям. Через несколько минут, когда Лика корчилась от очередной схватки, на пороге появился Берни.
«Привет! Как ты?»
«Слышал, у нас скоро появится еще одна маленькая соседка!»
Он старался улыбаться, но в глазах застыла тревога.
«Привет, Берни!»
Лика глубоко вздохнула.
«Все нормально!»
«Поехали немедленно в госпиталь, Лики!
Слава Богу, сегодня я вернулся с работы пораньше!»
«Спасибо тебе, Берни, но с минуты на минуту должны приехать родители. Они отвезут меня. Я подожду их».
«Нет-нет, Лики, лучше не рисковать. Поехали, все будет хорошо».
Он старался говорить бодро, но на самом деле не имел никакого представления, как помочь ей. Единственное, что ему казалось правильным, это отвезти ее в госпиталь. Прибежала миссис Томпсон и сразу стала убеждать Лику немедленно ехать. Она в подробностях стала рассказывать, как 32 года назад родился Берни и как рано у нее отошли воды. От очередной схватки Лику настолько скрутило, что уже ни у кого не осталось сомнений в том, что нужно срочно ехать в госпиталь. Берни проводил ее до машины и осторожно усадил на переднее сиденье, предварительно откинув его. Ник, который ни за что не захотел оставаться дома и ждать дедушку с бабушкой, сел сзади вместе с миссис Томпсон. В перерывах между схватками Лика позвонила свекрови.
«Мамочка, наши соседи Томпсоны везут меня в госпиталь. Схватки почти каждые 15 минут. Вот опять!»
Лика передала телефон встревоженному Нику и застонала, кусая губы.
«Дыши глубже, Лики! Должно помочь!» – взволнованно произнес Берни.
«Откуда ты знаешь?» – пыталась шутить Лика. «Ты что, рожал?»
«Нет, не рожал. Я в кино видел», – улыбнулся Берни.
Но в его глазах по-прежнему стояла тревога.
«Ты очень храбрая, Лики. Женщины вообще очень мужественный народ. Если бы рожать пришлось мужчинам, то детей не было бы совсем».
Лика рассмеялась. Берни переживал и волновался за нее, и это трогало. Он думал о ней больше, чем признавался самому себе. Лика догадывалась об этом, когда видела его глаза, наполненные нежностью и любовью, но старалась думать только о том, что Берни – хороший христианин, заботливый человек, и что ей очень повезло с соседями. В родильное отделение никого не пустили. Все трое обняли по очереди роженицу. Когда Лика обнимала Берни, он почувствовал, как внутри у него все потеплело. Но не выдал своих чувств. Миссис Томпсон
взяла ее за руку. «Скажи, дорогая, как ты собираешься назвать свою девочку?»
«Я хочу назвать ее любовью в честь моей свекрови. По-английски это звучит love», — ответила Лика, чувствуя приближение очередной схватки.
«Ох, как романтично! Ну, иди с Богом и помни, что мы здесь молимся Иисусу о тебе и о твоей девочке».
«Мы будем молиться и ждать», — взволнованно сказал Берни. «Все в руках Господа».
«Да, мамочка», — снова обнял ее Ник. «Я начну молиться прямо сейчас, чтобы Иисус пошел с тобой. Я очень тебя люблю».
Медики провели Лику по широкому коридору в просторную палату и окружили ее своим вниманием. От обезболивающего она отказалась. Ей хотелось прочувствовать весь естественный процесс родов. Через 2 часа пронзительным криком заявила о себе крошечная и красивая, как фарфоровая кукла, малышка Лав. Она пришла в этот мир за 3 дня до Рождества, громко возвестив о начале новой жизни. Роды прошли быстро и без осложнений. Акушерка обмыла ребенка, завернула его в подогретые махровые полотенца и положила на грудь измученной, но счастливой матери. Лика с нежностью прижала дочь к себе.
«Слава тебе, Боже! Ты великий и чудный! Милости и верности твоей нет предела! Благодарю тебя, Господь, и преклоняюсь перед величием твоим».
В палату вошли родители Игоря, Ник и Томпсоны. Вся комната заполнилась цветами и розовыми шарами. Всем хотелось подержать на руках маленькую Лав, но Ник осторожно и крепко прижимал к себе новорожденную сестричку и не давал никому. Ему нравилось целовать ее шелковистые румяные щечки. В этот момент мальчик напоминал маленького щенка, которому подарили игрушку. Медики стали поздравлять Берни, приняв его за счастливого отца. Всем стало неловко. Не сдержавшись, Лика разрыдалась. «Ей нужен отдых», – мягко сказала дежурная медсестра. «Вы сможете посетить ее завтра». Свекровь наклонилась к кровати и поцеловала Лику. В ее глазах стояли слезы.
«Ты молодец, детка. Я горжусь тобой. Мне приятно, что ты назвала дочь моим именем. Хоть по-русски оно звучит иначе. Господь не оставит тебя. Отдыхай, мы приедем завтра. Я приготовлю что-нибудь горячее. Все будет хорошо. Я знаю, мама. Спасибо вам за все».
Лика взяла свекровь за руку.
«Как вы думаете, если Игорь узнает, он придет посмотреть на свою дочь?» «Не знаю, деточка», —
тяжело вздохнула женщина.
«Возможно, Бог знает. Я просто боюсь перед ним расплакаться и совсем не знаю, что ему сказать». «Скажи ему, что ты все еще любишь его и ждешь, а Богу позволь совершить все остальное», —
улыбнулась свекровь. Она опять обняла невестку и вышла из палаты. Оставшись одна, Лика сразу же провалилась в сон и проснулась только утром. Рядом в передвижной кроватке мирно спала Лав, раскинув в стороны ручки. Из-за туч небо в окне выглядело мрачным и серым. Но один проворный луч восходящего солнца все-таки пробился сквозь хмурые облака в окно госпитальной палаты и коснулся нежного личика девочки. Малышка потянулась и громко заплакала, требуя внимания. Лика осторожно взяла дочь и дала ей грудь. Через несколько минут ребенок снова уснул. Но Лике не хотелось расставаться с ней. Она нежно целовала крошечные ручки, радуясь счастью материнства и думая о том, какое ей послано благословение. И вдруг, словно подарок от самого Господа, небо очистилось от туч и засияло ярким солнечным светом. Лика осторожно встала и подошла к окну. Немного кружилась голова, но она чувствовала легкость и радость. Во дворе городского госпиталя стояла огромная нарядная елка. Лика любила рождественские дни, которые всегда наполняли ее душу восторгом. Ей нравилась праздничная суета в магазинах. Нравилось украшать свой дом, готовить изысканные блюда, принимать гостей, дарить всем подарки. И все это было ради одного – угодить Игорю. Главное, чтобы он был доволен праздником и подарками. Обычно за такими застольями никогда не говорилось о настоящей причине рождественского торжества, о рождении Иисуса Христа. Лика грустно усмехнулась. Как глупо, должно быть, она выглядела тогда в глазах Бога. Она радовалась перемене в себе, с восторгом вспоминая Божье прикосновение к своему сердцу тем ранним утром в своем доме. Тогда она по-настоящему увидела себя со стороны и поняла, кто она перед великим Богом. Проснулась Лав, издавая нежные звуки, похожие на звон колокольчика. Прижав к себе ребенка, Лика с удивлением и восхищением смотрела в широко открытые глазки своей дочери, в которых отражался мир, из которого она пришла. Теперь можно было полностью понять значение слова «чудо». Ведь на самом деле эта девочка и есть настоящее Божье чудо. Лика вспомнила, как Игорь хотел, чтобы она сделала аборт, и ужаснулась. Этот ребенок стал ее особым благословением от Господа. Она благодарила Бога и плакала от радости. Слезы умиления капали на нежную щечку Лав. Лике так хотелось, чтобы Игорь был рядом с ней и увидел свою дочь.
«Наведи в его сердце свой божественный порядок, Господи! Благослови наших деток, возьми их под свою защиту и охрану!»
Снова молилась она. Через 3 дня, в канун рождественской ночи, родители забрали из госпиталя Лику с новорожденной внучкой. Они не стали рассказывать ей о том, что звонили сыну, когда ехали к ней в госпиталь в первый день. На звонок ответила Марьяна и на просьбу позвать Игоря лениво протянула, что он поехал по своим делам, а телефон забыл дома. «Пусть срочно свяжется с родителями», – строго сказал отец. «Что вам от него нужно?» – раздраженно спросила Марьяна. «Что ему передать?» «Передайте ему, что его жена сейчас в госпитале, рожает его ребенка». «Хорошо, я передам», – процедила сквозь зубы Марьяна и отключила связь. На следующий день отец наконец застал сына в офисе. Игорь разговаривал с каким-то парнем.
Увидев отца, он попрощался с собеседником и, нехотя, встал из-за стола, протягивая ему руку. Они вышли на улицу. Отец, без всякого ступления, с упреком глядя в глаза сыну, сообщил, что у него родилась дочь. Игорь словно застыл на мгновение. Потом, стараясь скрыть свое раздражение, резко спросил: «Когда? Почему я ничего не знаю?» «Вчера», — грустно ответил отец. «Мы звонили тебе, но твоя подруга сказала, что тебя нет, а телефон ты забыл дома. Мы попросили ее передать тебе, что Лика в госпитале рожает твоего ребенка». Он печально смотрел на сына, ожидая хоть каких-то слов. Но Игорь молча уставился в одну точку на асфальтированной дорожке. Потом медленно поднял голову и, не глядя отцу в глаза, виновато произнес: «Мы поздно приехали. Я устал и долго спал». «Куда это вы ездили? Что ты так устал?» «В Лас-Вегас». Отец глубоко вздохнул. Лас-Вегас был для него чем-то вроде Содома и Гоморры. Он повернулся и, сгорбившись, медленно пошел прочь, смахивая горькие слезы. В рождественский вечер в квартире Лики собрались родители, соседи Томпсоны и несколько ее старых друзей из церкви. Родители купили много детской одежды для Лав и Ника. Берни принес огромную коробку, в которой оказалась красивая удобная коляска для малышки и большой пакет с играми и книгами о животных для Ника. Другую коробку, предназначенную для Лики, Берни незаметно положил под густую рождественскую елку. Они с Ником установили ее, повесили игрушки и украсили задолго до того, как Лика попала в госпиталь.